Глава 9. Вернуться и умереть. 1. Ломило плечи. Шея затекла, отчаянно хрустя при любой попытке повернуть голову. Казалось, неведомый мучитель тайком подсыпал песку меж позвонков. Поясница заржавела. Ноги — две колоды. Такое впечатление, что она и впрямь провела часов 5 на ногах у операционного стола, склонившись над беспамятным Фомой. Резала, сшивала, чистила, сращивала разорванные сосуды, вправляла и закрепляла сломанные кости или постарела лет на 100. Пора ехать на новый юбилей лебедя. Доктор Клайзенау постарался на славу. Антишоковая терапия, нейромодуляторы, релаксанты, питательный эмофон. Когда Регина вошла в контакт с Фомой, убежище инспектора Рюйсдала больше не напоминало заброшенную стройку. Ее сменил просторный кабинет. Домашний, служебный, рабочий стол с пультом, рамка гиперсвязи, полиморфное кресло «Релакс» и в то же время коллекция оружия, сабли, рапиры, даги, на полу ковер с ворсом по щиколотку, клетчатая тахта, на тахте, укутавшись в шерстяной плед, спал хозяин. Из стены над Фомой торчало остаточное явление — ржавый швеллер с привязанным к нему обрывком каната. Солнце, отменный фехтовальщик, сделало выпад в щель между задернутыми шторами. Курясь нежным дымком, взлохмоченный конец каната медленно истаивал в луче света. Регине тоже было чем гордиться. Сегодня она провела одну из лучших своих операций. Гордость просто-таки сквозила в каждом движении доктора Ван Фрассен. Превозмогая ломоту, она вертела головой, била поклоны, прогибалась назад, разминая мышцы и восстанавливая кровообращение. Вспомнила о Фриде, ахнула, бегом рванула к посту охраны, силой отобрала у дежурного ключ от подсобки, со второй попытки отыскала нужный коридор. «Фрида, красавица моя, как ты тут?» Химера в барсовой ипостаси клубком свернулась на подстилке. Подняла голову на голос, сверкнула на хозяйку желтым глазом и демонстративно отвернулась. Обиделась. Регина присела рядом, погладила любимицу. «Ну, прости, заработалась». Уши торчком. Слушает хитрюга. «Не могла я раньше. Виновата, каюсь». Шерсть под пальцами. Через ладони потекло упругое тепло, гоня прочь усталость. «Ага, жмурится, чудо трехголовое. Сейчас заурчит». «Нет, не хочет. Все еще дуется». «А если за ушами? А под челюстью? Это вы все любите. И кошка, и коза, и даже беговая крокодилица. Урчим. Простили. Пошли гулять?» При виде охранника в центральном холле Фрида заворчала. Тот слегка отступил. Хорошо, хоть за лучевик хвататься не стал. «Свои, Фрида, свои», — я сказала. Химера ударила хвостом. «Ты уверена?» И отвернулась с показным безразличием. «Раз свой, сами с ним и целуйтесь. А нам он ни капельки не интересен. Мы идем на прогулку. Вы коллекту уведомите на всякий случай?»
«Вы зверя контролируете? Не вцепится?»
«Фрида — дама переборчивая. Во что попало, не вцепится?» Хмыкнув, охранник взялся за коммуникатор предупреждать. Ночью парк преобразился. В темной зелени крон мерцали луны, матовые шары лед огня. Голубые, сиреневые, желтые. Казалось, звезды-лилипуты, тихонько спустившись с небес, расселись по ветвям. Отдохнуть? Пошептаться о пустяках. В траве тлели угольки подсветки. Их, словно драгоценные камни, рассыпала щедрая рука ландшафтмейстера. Ночные тени-бродяги скрадывали выверенную геометрию клумб и дорожек. Регина глянула на браслет-татуировку. «За полночь!» А сна ни в одном глазу. «Бежим, Фрида!» Она припустила по дорожке. Мяукая от радости, Фрида бросилась следом. «Добыча! Настигну! Сожру!» Обогнала, нырнула в кусты. «Далеко не убегай!» В кустах зажглись два глаза. Исчезли. Возникли справа. Слева. Мигнули в пирамидальной кроне. Вновь пропали. «Любимая игра! Угадай, где я?» Временами закрадывались подозрения, что химера освоила РПТ-маневр. С полчаса Регина кружила по парку, сопровождаемая буйным призраком. Наконец, запыхавшись, перешла на шаг. Фрида явилась из тьмы, строя из себя паиньку. Выглядело это как ежесекундное желание потереться о ногу хозяйки. Регина давно научилась не падать от химериной нежности.
«Структура личности у них сохранена?»
«И что с того?»
«Если подключить нейродоноров...»
«Позвольте аналогию. Это как переливание крови при неостановленном внутреннем кровотечении».
«Найти места разрывов, срастить...»
«Вы хоть представляете, на каком слое пси-энергетической матрицы находятся эти разрывы?»
«Нет.
И я нет». У левого крыла виллы обнаружилась крытая веранда с барной стойкой и кулинар-автоматом. Сдвинув 6 столиков, консилиум, к изумлению Регины, продолжал заседать.
«Бессонница!» — Йоханссон, привстав, помахал ей рукой. «В исполнении гиганта это выглядело грандиозно. Присоединяйтесь, мы тут ведем высокоученые беседы». «Кто это у вас?
Ирбис?»
«Химера».
«Чудо! Как нас зовут?»
«Нас зовут Фрида. Сейчас, только кофе возьму».
Набирая заказ на панели автомата, Регина вспомнила, что целый день не ела. Фрукты на завтрак, кусок мяса в лебеде не в счет. Впрочем, есть не хотелось.
«Это нервная подруга. Надо себя заставлять. С такой работой протянешь ноги. Возьми что-нибудь». «Вот дивные телячьи рулетики с черносливом». Едва рулетики выехали из недр автомата, Фрида встала, что называется, у бедра. Мучительный вопль огласил парк. Второй, третий. Рулады, сделавшие бы честь безумному чревовещателю, шли нескончаемым потоком.
«Тебе что, морили голодом?»
«Морили», — заверял умильный взгляд.
«Обижали, да».
«У тебя совесть-то есть, скотина?»
«Мрня!»
мяукнула честная Фрида. «Хорошо, хоть ты кофе не пьешь». Тарелка с рулетиками ушла в распоряжение мерзавки. Чавкая, урча и позоря хозяйку, Фрида набросилась на деликатес. Регина же повторила заказ, а кресло-трансформер перепрограммировала в мини-диван, чтобы химера, насытившись, могла улечься рядом. Иначе покоя не жди.
«Как вы с ней управляетесь?»
Йоханссон взялся за кружку с пивом.
«Серьезная зверюга, не карманный песик».
Регина не любила распространяться на эту тему, но круг коллег подразумевал определенный уровень доверия. «Фрида послушная, а на экстренный случай у меня есть поводок. Вроде лонжи, который вы меня страховали, срабатывает на превышение критического уровня агрессии. Сначала идет стоп-сигнал, затем блокировка двигательных центров».
«Часто пользуетесь?»
«Редко. Уже и не помню, когда это было в последний раз». У Фриды быстро выработался рефлекс, а в спящем состоянии поводок себя не проявляет.
«Удобно»,
— кивнул маркиз Трассау.
«Она в принципе не может броситься на человека?»
«Может».
«В каком случае?»
«Если я прикажу. Или отключу поводок в экстрим-ситуации».
«Вот это правильно!»
Доктор Шеллин, перегнувшись через стол, неожиданно пожал Регине руку, по-мужски до боли в пальцах.
«Женщина должна уметь себя защитить. Я как раз собираюсь завести квинтилианского дога. Проконсультируйте меня насчет поводка».
«Кстати, о поводках», —
вмешался круглолицый мужчина. Голову его украшал смешной, жесткий-жесткий ежик. «Позвольте представиться. Ансельм Лонгрин, реаниматолог». С опозданием Регина сообразила, что разговор ведется вслух. На ментальном уровне висело гробовое молчание. «Ну, конечно. Впереди беседы на скрытый план, наблюдатели сразу занервничают. Собрались телепаты, сидят, молчат, секретничают. В том, что за ними наблюдают, доктор Ван Фрассен не усомнилась ни на секунду». 2.
«Поводок с обратным знаком и коллективным подключением. Работаем посменно. Сканирование, изучение, снятие динамической картины. Когда отыщем разрывы, постараемся их зарастить».
«Если отыщем, коллега».
Добряк Клайзенау сегодня был не в духе.
«В чем лично я очень сомневаюсь. У кого-нибудь есть продуктивные идеи?»
«Для начала пересадить личности пострадавших в клонов».
«Как вы себе это представляете? Со взрослыми такое не проходит. Будь наши пациенты детьми лет 7-8 максимум, да и то ваш вариант не спас бы ситуацию».
«Почему?»
«У пострадавших нарушен в первую очередь энергобаланс ЦНС и психики. Новое тело ничего не даст. Оно не восстановит всю полевую структуру».
«Надо продолжать исследование. Один единственный беглый осмотр — это несерьезно».
«Боюсь, Цагансара уже исследовали»,
— Трсау переглянулся со старухой Шеллен.
«Результат все мы видели».
«Вы считаете, что над ними ставили эксперименты?»
«Да, но совсем не те, о ком вы подумали».
«Извините, я не понимаю вас. Яхта подверглась атаке флуктуаций. Это факт, подтвержденный записями в бортовом журнале и черных ящиках. Всем известно, что бывает с людьми после таких атак. Наш разум для флуктуаций — лакомый кусочек. Уж простите, коллега, что говорю прописные истины».
«Вам известен хоть один случай подобного воздействия флуктуаций на людей? Смерть — да, амнезия разных степеней тяжести — сколько угодно, распад личности, кома, фобия и психозы. Я запросил архивы, потом Тирана, он подтверждает, что таких случаев не было».
«Полагаете, атака инсценирована? Запись фальшивка?»
«Ни в коем случае».
«Тогда о каких экспериментах идет речь?»
«Атака и есть эксперимент. Не возьмусь судить, насколько удачный».
«И кто же экспериментировал? Уж не флуктуация ли?»
«Именно».
«Извините, уважаемый маркиз, это даже не смешно».
Вскочив, реаниматолог Лонгрин принялся мерить шагами веранду. Фрида, к тому времени задремавшая рядом с хозяйкой, подняла голову, внимательно следя за его перемещениями.
«Флуктуации, природные аномалии континуума. Их даже к живым существам причислить нельзя».
«Я не претендую на истинность своего предположения».
В отличие от Лангрина, Трессау был спокоен.
«Ну а в качестве гипотезы?»
«Как же, читал. Якобы флуктуации высших классов обладают разумом, и нам следует установить с ними контакт».
Реаниматолог фыркнул.
«Бредни выжившего из ума профессора Сеченя, с этого недоразвитого мирка. Неужели вы всерьез?»
Из темноты вырвалась летучая мышь и заметалась под потолком меж горящими в пол накала солнышками, словно гигантская бабочка. Лангрин умолк на полуслове, обратившись в статую. Румянец сбежал с его щек. Собравшихся окатило кислой волной паники.
«Да у него фобия», — вздрогнула Регина. «Ему лечиться надо».
Она не заметила, в какой момент Фрида соскользнула на пол, трансформируясь. Миг, и пружиной, распрямляя длинную шею, Целлофузис кинулся в атаку. Прыжок, щелчок зубов, похожий на звук захлопнувшегося капкана, и вот уже из пасти Фриды торчит лишь перепончатое крыло, бьющееся в агонии. Летучий ужас доктора Лангрина превратился в легкую закуску на десерт. «Надеюсь», — запоздало испугалась Регина, — «ящерофобии ни у кого нет».
«Какая прелесть!»
Доктор Шеллин любовалась Фридой. «Самка Целлофузиса, женщина должна уметь защитить себя», привела старуху в восторг. Химера мотнула головой, втянула в пасть крыло, сглотнула, по шее пробежала заметная волна.
«Умница! Так их гадов!»
Чувствуя поддержку, Фрида обнаглела. Устремившись к столу, она сунула морду в чашку с чьим-то недопитым кофе, опрокинула ее и с увлечением захлопотала над черной лужицей, мелькая языком.
«Она у вас кофе пьет?» — охнул Лангрин.
«Не знаю», — растерялась Регина. «Никогда ей не давала».
«И мышей на лету давят. Где вы ее приобрели?»
«На Сякко, в питомнике».
«Адресом не поделитесь?»
Уда Йоханссон включил инфор в режим видеосъемки.
«Не возражаете?»
«Нет, конечно».
«Надеюсь, мне разрешат скопировать себе эту запись». «Спасибо вашей химере за наглядную демонстрацию, доктор Ван Фрассен».
Реаниматолог вновь стал бодр и весел. Он ткнул пальцем во Фриду, которая удрала в угол веранды, где и замерла изваянием. Регина по опыту знала, так Целлофузис может простоять пару часов.
«Вот пример того, как флуктуации поступают с нашим братом. Хрум-хрум и весь эксперимент».
«А я бы с удовольствием выслушал версию Трессау».
Закончив съемку химеры, Йоханссон на всякий случай придвинул пиво к себе поближе.
«Или у вас, Лангрин, есть что сказать помимо хрум-хрум?»
«Увы, нет».
«Тогда прошу вас, маркиз».
«Хочу еще раз подчеркнуть, коллеги».
Трессау развел руками.
«Это всего лишь гипотеза, основанная на крайне непопулярном... если угодно, возмутительным для человечества предположение, что флуктуации континуума могут быть разумны. А разуму, как известно, свойственно познавать окружающий мир и населяющих его существ».
Лангрин опять фыркнул, но промолчал.
Общеизвестно, что волновая компонента нашей психики — лакомство для флуктуаций низших классов. Отсюда и нападение фагов на корабли. Энергия реактора и накопителей — основное блюдо, психика пассажиров и экипажа — изысканный десерт. Вероятно, волновые пси-структуры человека являются аналогом части волновых структур флуктуаций. Как мясо животных, которых мы употребляем в пищу, в определенной степени сходно с нашей собственной плотью.
Аналогия между людьми и скотом вызвала бурю протеста.
Поскольку у флуктуаций,
переждав шум, продолжил маркиз,
в силу их природы нет плотных тел, они и нас воспринимают лишь на волновом и энергетическом планах, как пищу на низшем уровне, как объект изучения на среднем, как потенциального собеседника на высшем.
Ага, беседа, в результате которой люди на Цагансар превратились в жалкие объедки.
Все дело в разности энергоуровней. Представляете себе потенциал флуктуации высокого класса? Теперь сравните его с пси-излучением человека. Для исследования нас им бы понадобился мощнейший микроскоп, но есть и другой путь.
А именно...
поднять энергоуровень объекта до своего или хотя бы сравнимого. Возгонка психики. Простейшая аналогия. Чем горячее тело, тем сильнее оно излучает во всех диапазонах. Берем лед, нагреваем, получаем воду. Нагреваем воду, получаем пар. Продолжаем нагревать. В конце концов, получим плазму. Ее энергия во много раз выше, чем у исходного льда. Не волновой уровень, но уже близко. Полагаю, это и проделывала флуктуация с психикой жертв на борту Цагансара. Помните последние кадры записи? Чрезвычайное возбуждение у всех. Результат возгонки психики.